Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет молодофронтовец Михась Муский, який вернулся с войска. Его забрали у войска с подарочку, и он лишил свой призыв незаконным и отмовился принимать войсковую присягу. У Блиц-анализе директор по доследованиях либерального клуба Евген Прегерман меркует, что белорусские влады покуль выучают реакцию громадства и могут передумать уводить податок на крестание автомобилем. Так само в программе. Лукашенко выказал претензии, что в судах началась демократия и снова пригрозил ураду открутить головы. У Минску прошла встреча католических святых, которые молились за ксенза Владислава Лазаря, арештованного КДБ. Тем часом шерех политических организаций лечат, что спадару Лазару треба надать статус вязня сумления. Белорусское министерство замежных справ потлумачило, кому належат шиковные автомобили, которые ездят по Москве с белорусскими дипломатичными номерами. Прогучить о питании на улицах городни. Белорусские влады игноруют пропановы Польши и Евразиазу в целом про спрошение о перспективе отмену визового режима. Как вы до этого ставите? Вы сами можете отказать на это питание, ти выказаться на конт інших подей у Беларуси и свете. Тягом этой годины живого эфиру працуя волкомовский номер 651-4204, 651-4204. Телефонуйте, выказывайтесь, и весь час працуя автоотказник у Менску 266-39-52. А зараз Алена Радкевич расскажет про подеи дня, связанные с Беларусью.
Для турмы на Окрестина поплечники сустрели Леонида Смаужа и Вадима Терлецкого, которые вышли на волю после арешту.
На майце было написано «За Беларусь», «За Лукашенко», потом «За» было зачеркнуто, написано «Без». Чему я написал так? Для того, как мне соромно было глядеть в очи внукам.
Александр Архипов, наместник генпрокурора с черного списку Евразвязу, трапил под следство за злоуживание. Лукашенко выказал претензии, что в судах началась демократия, а так само снова пригрозил ураду открутить головы. КДБ перенес на тыдень сустречу российских дипломатов с Владиславом Баумгертнером. 15 листопада на инициативу Международного пен-клуба отзначается День письменника узняволения.
Особенные письменницкие организации в этот день вручают свои премии и наипершим литераторам, которые были узняволены, сейчас у них находятся.
У книгарни Логвинов отбылась презентация новой книги Рыгора Бородулина «Вушацкий словосбор». На Городенщине продаются за аукциону будинки былых официальных установ, на ремонт яких нема сродков. У Менску прошла встреча католических святаров, которые молились за ксенза Владислава Лазара, арештованного КДБ. На думку нескольких политических сил, ксенза Лазара треба признать политвязнем.
Мы отримали информацию певную. Коли ксенз Лазар будет надалее находиться у следчим изоляторы КДБ, это реально погрожает егоному життю и здоровью. Мы лечим ксенза Лазара политическим закладником.
Демократичные партии выступили супраць падатку на беспрацоўных і на машыны. Беларускі МЗС патлумачыў, каму належаць шыкоўныя аўтамабілі, якія ездзяць у Маскве з беларускімі дыпламатычнымі нумарамі.
Подзеі пятніцы, звязаныя з Беларусю, аглядала Алена Радкевіч. І зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Але найперш наш госць. Сёння з войска вярнуўся маладафронтавец Михась Мускі, які праходзіў тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Лапічах. Мускага затрымалі 26 красавіка мінулага году пасля чарнобыльскага шляху. На наступны дзень савецкі райсуд Менску абвінаваціў яго ў дробным хуліганстве і арыштаваў на 15 сутак. Актывіст павінны быў выйсці на волю 11 траўня, аднак суд Московского района арештовал его еще на 5 суток, а 15 травня активиста под конвоем доставили с турмы на Окрестина у военную частку. Михась Муский не принял войсковой присяги, и за час службы его карали гауптвахтой и позбавляли спотканья со свояками. И мы погутарили с Михасем Мускім после его вертания с войска праз телефон. Скажите, какие первые ваши уражения после вертания с войска, что вас особливо, может, удивило, уразило?
Ну, у меня пока проходит так называемый процесс акклиматизации. Я еще начинаю знакомиться с коллективом. На самом деле, очень много я пропустил, в том числе съезд молодого фронта. Ну, и поэтому я просто пока еще ознакомлюсь. Не прошло даже и суток с момента моего освобождения. поэтому я еще, в принципе, в прострации.
Вы говорите вызволение, да? Вы воспринимали войско как турму, фактично, так?
Ну да, я армию называл свою часть, называл просто лагерь облегченного режима. То есть тут там были какие-то плюсы, там больше нахождения на свежем воздухе и так далее. Но все равно это и изоляция, я воспринимал как изоляцию от общества.
У 2009-м вас были признали непридатным для войсковой службы в мирный час по стане здоровья. А поздней, как вы слумачили то, что вас призывают? Не поменялся диагноз и нечто еще?
В общем, мне сказали, что из-за каких-то поправок в закон о воинской службе, ну, то есть, стало просто меньше болезней. И с моей болезнью можно было как бы уже идти служить в армии. У меня было повышенное артериальное давление и проблемы с сердцем.
Вас забрали у войска фактично просто с подарок, что все сказали вам напрост, что ваш призыв связан с политической деятельностью?
Да, конечно. Постоянно на неофициальных беседах мне рассказывали, давали понять, кто я. И ну, просто говорили, что у меня, даже сами офицеры говорили, что меня изолировали от общества.
А чему вы вырешили не принимать присяги?
На самом деле, сразу это, возможно, все было на эмоциональном уровне, потому что мне не понравилось, когда меня из одного заведения закрытого типа отправили в другое. Ну, а потом, как бы, это просто холодный расчет. Я присягу принимал в молодом фронте, ну, и поэтому вторую присягу не посчитал принимать, как бы, целесообразно. И сейчас, на самом деле, я не жалею об этом. И многие мои сослуживцы говорили мне просто, если бы мы знали, мы бы тоже не принимали присягу. Ко мне было меньше предвзятого отношения по этому поводу. Но даже если оно и было, я просто мог ответить, и за это на меня не налагались какие-то дисциплинарные взыскания и так далее и тому подобное. Грубо говоря, я просто был в плюс.
Где был на вас некий тиск, как бы вы эту присягу приняли?
Безусловно, да. Мне говорили, что меня отправят в психбольницу, угрожали там заведением уголовных дел за отклонение от воинской службы и так далее и тому подобное. Но я стоял на своем, в общем, и поэтому меня впоследствии, ну, как бы отцепились.
А вы могли потлумачить, Василий, чем были отрознения помеж вами и теми, кто присягу принял у статусе? Вы сказали, что это был плюс для вас. Что не могли сделать с вами, что могли сделать с теми, кто принял присягу?
Ну, я мог ответить, допустим, командирам и начальникам своим, ну, на какие-то неправомерные их действия. Ну, и за это, ну, я еще раз повторюсь, за это на меня не налагались дисциплинарные взыскания. То есть, по сути, я не мог подвергаться аресту на Гауптвахте, ну, и так далее. Ну, то есть, мне могли только объявить какой-нибудь выговор, который для меня, в принципе, ничего не стоил.
Але тем не менее, была информация, что вы были на Гауптвахте за час вашей службы. Это правда?
Да, я был на Гауптвахте, но меня завезли туда незаконно. И сейчас на командира батальона, который объявил мне 700 арест, заведено уголовное дело, ну и там идет расследование. В общем, подробности я не знаю.
А за что вас накировали на Гауптвахту?
Официально меня отправили на Гауптвахту за нарушение приказа командира части. Заключалось это нарушение в пользовании мобильным телефоном в установленное время. Но на самом деле меня завезли за то, что я являлся организатором голодовки в воинской части, в которой принимало участие порядка 30 человек.
А за чего люди начали голодовать?
Мы начали голодать из-за неправомерных действий со стороны командования бригады. Неадекватные приказы начали даваться и так далее и тому подобное. Некоторые военнослужащие были под угрозой заведения уголовных дел.
А вы могли дать приклад, какие были загады и за какие вас могли после там?
Ну, некоторых военнослужащих обвиняли в том, чего они делали. Допустим, в неуставных взаимоотношениях, так называемой дедовщине.
Зрозуміло. А скажите, як у вас вогуле были отношения с іншими солдатами и соправдуйте, была дедовщина?
С другими солдатами у меня отношения были очень хорошие. Все меня поддерживают. На самом деле коллектив меня очень поддерживал. Как бы, потому что все понимают, что происходит в стране. И насчет дедовщины, да, дедовщина была, ну, как бы скрывать это, я думаю, не стоит. Но все было как вам сказать, ну, все было как бы в рамках такого закона, ну, не законного, а в рамках, я бы сказал, человеческой точки зрения дозволенного, ну, и как бы, вот, и для, ну, и для поддержания, там, может, какой-то дисциплины, то есть сами офицеры знали, что у нас дедовщина, и поэтому как бы поддерживали тоже всеми способами. Военнослужащие более старшего периода, там, ну, были какие-то привилегии, то есть, ну, такие неуставные. Но до физического насилия и так далее и тому подобное не доходило. То есть все это контролировалось, на самом деле. Все, ну, как бы взрослые люди, и поэтому думают сами. Ну и плюс еще за эти все неуставные, ну, как бы традиции, там очень строгие взыскания там, в виде лишения свободы и так далее и тому подобное.
А какое было ставление с боку командиров? Ці были некие серьезные конфликты?
Ну, официально командиры меня как бы ненавидели, если можно так сказать. Они придерживались точки зрения, если я не поддерживаю существующий строй, существующую власть, то есть, значит, ко мне-то нужно предвзято как-то относиться. Пробовали давить через коллектив, в принципе, ну, что у них не получалось, потому что, повторюсь, все взрослые люди, и все прекрасно понимают внутреннюю установку в стране, ну, и поэтому, как бы, у них, в принципе, как бы, ничего не получалось. Хотели меня сломать, но ничего не вышло.
А что для вас было самым тяжким у войску?
Ну, самым сложным это были первые полгода службы, я бы так сказал. Вот, когда по неуставной иерархии был еще, ну, как вам правильно сказать, ну, в общем, немного служил как бы таким маленьким военнослужащим, вот поэтому, ну, и приходилось там как-то работать, там еще что-то, то есть делать, в общем. И в эти моменты на меня оказывалось давление как бы со стороны командиров больше всего.
Ну и последнее питание. Какие у вас теперь планы? И будете вы протягивать политическую деятельность?
Конечно, да. Я буду принимать участие во всех кампаниях Молодого фронта. В общем, ну как бы, на это все после моей акклиматизации, потому что на самом деле сейчас я еще не совсем понимаю то, что я, ну, уже гражданский человек, то, что я освободился.
Говорил Михась Муський. Я ще раз нагадаю, молодофронтовець Михась Муський проходив термінову службу у військовій частці у Лапічах. Його забрали у війська одразу з-під арешту, і він не прийняв військову присягу, лічив свій призив політичним, і за час служби його карали гауптвахти і позбавляли спаткання зі свояками. І більш подробязно про ситуацію з політичним, за так званим політичним призивом у Білорусі на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшому круглые сутки можна позвонити на автоотказник у Мінську
266-39-52.
Можна записати свій дзвінок і на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радіо». У одно слово.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Александр Лукашенко протягує їздити по різних підприємствах країни і сьогодні, наведуючи транспортно-логістичний центр «Менск Белмитня-сервіс-2», він пригрозив ураду відкрутити голови за невиконання програми будівництва таких центрів. Лукашенко запотребував цілком виконати програму до початку 2015 року. У протяг теми Володимир Глот.
Сегодня Александр Лукашенко публично подтвердил, что наибольше его непокоит отсутность грошей, навод, как он сказал, шаленых грошей, а яны губляются за невыконание шматликих программ. За это Лукашенко и пообещал открутить головы команде Михаила Мясниковича. И он сказал: «Мы приняли программу, але гэтая программа не реализованная. Будет тое, что с древоопрацовкой. Я вам просто откручу голову, положу под паху, и вы, коли сможете, пойдете. Я вам не дарую, гэта ж шалёные гроши. Не хочем узять добрые гроши, за гэта дарование никому не будет». Цитую Александра Лукашенко, Белта. Керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика лічить, Лукашенко раз'юшився тому, что ведает некоторые детали створения транспортно-логистичных центров.
Это мощная таможенная структура, она странным образом была сформирована, то есть она вроде как таможенный комитет ее инициировал, они деньги брали, там, и кредиты, и прочее, и непонятно, как будут распределяться доходы, куда идти. То есть, в самом начале возникло тоже подозрение, что это такое, государственное, полугосударственное, частная компания. И поэтому первое, что ассоциируется, просто чиновники, находящиеся во главе этой службы, они потом с уходом в отставку, на пенсию, займут там должности руководителей. Поэтому возникает подозрение, что такая номенклатурная структура, которая характеризует вот этот процесс номенклатурной приватизации. И Лукашенко понимает, он нервничает.
Вице-премьер Петр Прокопович потлумачил, затримка с будовництвом связанная с засутностью цікавості до этих проектов с боку инвесторов. Поводле ягоны слову, до 2015 года у Беларуси будет створено 28 подобных центров. Лукашенко загадал откорректовать программу, а коли инвесторов нема, то выконывать ее треба за державные гроши. Леонид Заика звернув увагу еще на одну околичность. Керовник державы, на его думку, потребует поскорить будовництво логистичных центров еще из-за того, что на меже с Беларусью свои центры активно будует Россия. Лукашенко боится, что россияне заберут частку прибытку.
Да, зачем тогда вступали в таможенный союз? Кто быстрее и лучше сделает, тот и выиграет. Это нормальный рыночный подход.
На папере выполнить программу не складано, заявил старшиня Комитету державного контроля Александр Якобсон. Уже доходит до того, что сховище для городнины называют логистичным центром, сказал он. «Меня это совсем не дивить», — скажет директор по доследованиях либерального клуба Евген Прейгерман.
«Коли керовництво протягивает спускать эти все административные планы, то единое, что чиновники нижейшим рангом могут сделать, это только разного шталту там приписки, манипуляции с данными, манипуляции с названиями и так далее. Хоть мы берем там те же логистичные центры, треба неяк там людям отказывать за вот эти планы, вот они и выкористовывают разные дивные методы для того, как просто на уровне личбов для их не было питания. То же самое мы назираем в инших сферах, глядим зараз на древоопрацовку, то же самое. Я думаю, что коли полазить по инших сферах, особливо тих, где пошли гроши вот на модернизацию, то мы побачим то же самое.
Говорил директор по расследованиях либерального клуба Евген Прейгерман, и у яго ж мы запытались на кон плана уладов увести податки на дармоедов и на крыстание автомобилем.
Блиц-анализ свободы.
Что означает намер улады ввести эти новые податки, податки на дармоедов и крыстание автомобилем? Те экономичный стан настолько кепский, что улады готовы принимать непопулярные решения, не бояться негативной реакции населения, и те варто сподеваться, что в этой пропановы не будут уведены у житё. Директор по расследованиях либерального клуба Евген Прейгерман отказал на питание Виталя Цыганкова.
Неужо экономичное становище настолько уже кепское, что улады готовы идти навод на такие непопулярные кроки?
Абсолютно так. У всех этой креативной идеи, это в первую очередь свидетельство про то, что становище в экономике дренное, и что улады разумеют, что нечто треба робить. Але ж, як звичайно, те, кто принимает решение у нас на державном уровне, худше исполняются за того, как разважать вот в контексте некой командной административной экономики, и тому никаких инших идей, кроме вот таких вот податков, и, коли мы памятаем 2011 год, коли там Макей и иншие службовцы бегали по рынках и глядели, кто из людей не находится на працовном месте, а гуляя по городу. Ну, это такая прямая отсылка до часов Андропова. Мы памятаем, то и так само пришел до влады, ему, дается, показали, что становище в экономике СССР было вельми дренное. И все, что они придумали, это вот так само такие административные зажимальные меры. Але ж мы ведаем, до чего они привели, и абсолютно зрозуміло, что ни до чего іншого они не могут привести сегодня в Беларуси.
У інших країнах світу є некі збори за користування автомобілем, там екологічні називаються, по-іншому, але переважно вони існують тільки за великі і дорогі автомобілі. По-вашому, які варіанти можуть обрати білоруські влади, уводячи свій автомобільний збор?
Ну, поки що ми почули, що цей збор абсолютно для всіх тих, хто користується автомобілем. Тяжко сказати, чи буде це все реалізовано менавіто у той формі, про яку кажуть. Ми вже пам'ятаємо шмат таких випадків, коли надзвичай креативні ідеї спочатку закидувалися у громадську простору для обміркування, а потім, щоб на реакцію людей приймалися чи не приймалися. Ну, ми можемо згадати саме опошніх, це ідея з 100 долярами для тих, хто виїжджає за межу країни. Так що я не виключаю, що і такий же льос буде і ось цієї ініціативи.
Тобто ви лічите, що влади все-таки доволі, так сказати, відчувально реагують на громадську критику і, що називається, провірають глебу, а потім, в залежності від цього, вирішають приймати це рішення чи ні?
Абсолютно так. Ми маємо вельми шмат випадків і підтвердження того, що влади вельми відчувальні на то, як громадство реагує. Це і 1100 доларів, і коли ми згадаємо 2011 рік, наприклад, становище з коштами на бензин. Хоча у цьому випадку ми вже, здається, маємо ніякий законодавчий проєкт, і ось представники міністерства під час зустріч з депутатами навіть сказали про цей проєкт, так що вся ця ідея рухається крішечку хоче. Ну, тим не менше, я кажу, коли влада, у приватності Олександр Лукашенко, чує, що ці міри вельми непопулярні, то хоче за все він це все відкрутить і знову скаже, що його не так зрозуміли.
Бліц-аналіз свободи.
Директор по дослідженнях ліберального клубу Євген Приєрман розважав про плани уладів увести нові податки на дармоєдів і на користування автомобілем. Ви на хвалях Радіо Свобода. Уладальник російського блога «Етрубльовка Лайв» опублікував фотоздымки двух шиковних автомобілів – «Порше» і «Бентлі». Автомобілі зняті на вулицях Москви, а увагу автора вони притягнули тим, що мають дипломатичні номери білоруської амбасади у Москві. Інтернет-кристальники одразу стали задаватися питанням, откуль у білоруських дипломатів такі гроші, каб роз'їжджати на автомобілях, супольний кошт яких мільйон доларів. Подробязності в сюжеті нашої кореспондентки.
Фотоздымки автомобиля класу люкс с белорусскими дип-номерами наперш выкликали у интернет-корыстальников не заздрость, а подозрение у коррупции. Зусим недавно с амбассадой Молдовы в Москве здарылся криминальный инцидент. Высветлилось, что супрацовники молдавской дип-миссии фактично продавали дипломатичные номеры усим охотным. А охотных отримать фантастичные привилеи на дорозе, видать, было немало. Дипломатичные номеры дозволяют уладальнику фактично корыстаться усими выгодами дипломатичного статуса. Так кіроўца може не виходить з машини і не представлять аніяких документів у випадку ДТП. А сам автомобіль лішиться території іншої держави. Усе гэта обумовлюється Венской конвенцией 61-го году. Однак з того, що вдалося довідатися Радіо Свобода з офіційних криніць, виникає, дипломатичні номери московские Porsche і Bentley носять цілком законно. Ось що повідомив нашій службі прес-секретар МЗС Андрей Савиних.
Автомобілі приобретені почетним консулом Беларуси в России на личные средства для нужд консульства. Институт почетных консулов – это распространенная практика, которая используется всеми странами мира. Только в Беларуси действует более 20 почетных консулов иностранных государств. Республика Беларусь выдала консульский патент 56 гражданам зарубежных государств. Статусом почетного консула согласие принимающей страны наделяются авторитетные и состоятельные граждане стран пребывания, которые оказывают важное содействие в развитии двусторонних связей. Деятельность почетных консулов может быть весьма разнообразной. Ну, для примера, совсем недавно почетный консул Беларуси на Филиппинах активно занимался выяснением ситуации с белорусскими гражданами после разрушительного тайфуна.
Прозвище владельника автомобиля Андрей Савиных назвать отмовился. Однако, по поводу информации на сайте амбассады, гоноровый консул Беларуси в Москве Игорь Макаров, российский миллиардер, уладальник міжнародної групи компанії «Ітера». Ігор Макаров так само має державні узнагороди Білорусі – Орден Дружби Народів і медаль Франциска Скорини.
Вы на хвалях Радио Свобода, и больше информации про шикарные автомобили под белорусскими дипломатичными номерами у Москве на нашем сайте в интернете свобода.орг. А зараз крыху музыки, прогучить песня гурту «Ляпис Трубецкой месяц». Это песня с нового белорусскомовного альбома «Грай». Презентация этого альбома мая отбыться 30 листопада у Вильни с великим концертом. Шерых концертов гурту «Ляпис Трубецкой» в России скасованы в связи с тем, по-перше, что у Сергея Михалка, співака и лидера гурту, пропал голос, он сорвал голос на концертах, а по-другое, днями позавчора у Михалка и у акторки Купаловского театра Светланы Зелянковской народился сын Макар. Мы повиншавали співака и акторку с этой подеей, але галовный концерт, концерт-презентация нового белорусскомовного альбома «Грай» не отменены, и он мая отбыться 30 листопада поводля раскладу у Вильни. И зараз звучит песня с этого альбома «Месяц». В хвалях Радио Свобода прогучала песня «Месяц» з нового белорусскомовного сборника гурту «Ляпис Трубецкой» «Грай». И я еще раз нагадаю, что 30 листопада в Вильне отбудется концерт с презентацией этого альбома. А зараз Алена Радкевич нагадая про подеи пятницы, связанные с Беларусью.
Для тюрми на Окрестіна поплечники зустріли Леоніда Смаужа і Вадима Цярлецкого, які вийшли на волю після арешту.
На майці було написано «За Білорусь», «За Лукашенка», потім «За» було зачеркнуто, написано «Без». Чому я написав так? Для того, щоб не соромно було глядіти в очі внукам.
Олександр Архіпов, намісник генпрокурора з чорного спису Еврозв'язу, трапив під слідство за зловживання. Лукашенко виказав претензії, що у судах почалася демократія, а так само знову пригрозив у Раду відкрутити голови. КДБ перенес на тиждень зустрічу російських дипломатів з Владиславом Баумгартнером. 15 листопада на ініціативу міжнародного пен-клубу відзначається День письменників зняволені.
Особенные письменницкие организации в этот день вручают свои премии и наиперше тем литераторам, которые были узнаволены, те, которые сегодня находятся.
У книгарни Логвинов отбылась презентация новой книги Рыгора Бородулина «Вушацкий словосбор». На Городенщине продаются за аукциону будинки былых официйных установ, на ремонт яких нема сродков. У Менску прайшла сустрэча каталіцкіх святароў, якія маліліся за ксяндза Уладыслава Лазара, арыштаванага КДБ. На думку некалькіх палітычных сіл, ксяндза Лазара трэба прызнаць палітвязнем.
Мы атрымалі інфармацыю пэўную. Калі ксёнз Лазар будзе надалей знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, гэта рэальна пагражае ягонаму жыццю і здароўю. Мы лічым ксяндза Лазара палітычным закладнікам.
Дэмакратычныя партыі выступілі супраць падатку на беспрацоўных і на машыны. Беларускі МЗС патлумачыў, каму належаць шыкоўныя аўтамабілі, якія ездзяць у Маскве з беларускімі дыпламатычнымі нумарамі.
Падзеі пятніцы аглядала Алена Радкевіч. У Менскім касцёле святых Сымона і Алены адбылася другая нульнабеларуская сустрэча святароў. Яна была прысвечаная завяршэнню году веры, абвешчанага летась у Ватыкане. Адмя папы рымскага Францішка душпастара ўвітаў апостальскі нунцый у Беларусі Клаўдыя Гуджэроцці. Падрабязнасці падае наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык.
Святарский форум собрал около 250 ксензов и иерархов костела. Про эту встречу говорит прессовый секретарь ксенз Юрий Санько.
Всебелорусское спотхание святаров, то оно необходное. Как мы видели одно одного, как то наше служение вели у одним на керунку. Сподеемся, что такие спотхания будут регулярно отбываться раз в 2-3 годы.
Под час працы круглых столов и секций святары обмерковывали как внутреннее питание своего служения, так и взаимодействие костела с громадством. Поводы ксенза Юрия Санько, у темлику, закранутые тема зняволеного ксенза Владислава Лазара. Важной так само есть тема мовы костела, особливо для святаров, которые приехали выполнять душпастерскую службу за межу Беларуси. Каже один из удельников форума ксенз Эдмунд Довгилович.
Например, я сам, количество разом с ксензом Владиславом, выслал с Латвии. Я уже здесь 30 годов. Ну и тому мы соправды бачим, какая потреба есть донести слово Божие на той море, на якой люди разумеют, а и чинаем где завязали пупок, там родной куток. Недаремно так говорить. И тому сегодня, дякуючи нашему митрополиту, мы можем вот собраться, розные справы, какие у нас есть, мы хотим высказать.
До белорусских сенцов иерарха у костела с привитальным словом звернулся апостольский нунций Беларуси арцибископ Клаудио Гуджэроцці. И он нагадал, что недавно имел встречу с папом римским Францишком, який вельми цікавився, якими есть белорусские святары.
Папа дейто на non sono stati sufficientemente maltrattati i bielorussi nella loro storia per essere maltrattati anche dai sacerdoti.
Il Papa запитав, що ці у історії білоруси не були достатково жорстко трактовані, як я ще до гэтага і святары трактовали людей жорстко під час сповіді. Гэтый папа говорить вельми выразно, вельми просто, але вельми ясно і зазначно.
È lì che lui va detto, noi dobbiamo avere dei sacerdoti degni di un popolo che ha sofferto.
І в той момент папа сказав, що нам потрібні святари, які годні народу, які пакутовані.
Паводле Клаўдыя Гуджэроцці, на питання пантыфіка, якімі ёсць каталіцкія вернікі ў Беларусі, ён распавёў на прыкладзе адной беларускай жанчыны.
Я расказаў гісторыю адной жанчыны, якая на працягу 10 гадоў праводзіла катэхезу, адчыняла касцёл. Калі за такое захаванне пагражала вязніца або дэпартацыя, папа пайшоў у свой працоўны пакой і вярнуўся з карткай, падпісанай ягонай рукой для гэтай жанчыны. І попросив, як я передав гэтай жанчыне, але перед тим, як передаць, як я гэта пераклаў на беларускую мову.
E poi mi ha detto, demando anche una bella benedizione, scritta però in bielorusso, mi ha detto, è solo in bielorusso.
І сказав, що завтра я на все одно вишлю пергамент з благословенням, який буде написаний по-білоруську і тільки по-білоруську.
Як повідомив Клаудій Гуджероці, послання папи Римського Франціжка білоруській верніці буде передадено у відповідності з пожаданням понтифіка після перекладу на білоруську мову у відповідний час.
Розказала Галина Бакунчик. Тим часом Аркомітет по створенні партії «Білоруська християнська демократія», громадське об'єднання «Молодий фронт» і правооборончий рух «За волю» звернулися до міжнародної правооборончої організації «Міжнародна амністія» з просьбою признати ксянза Владислава Лазара в'язням сумління. Так само вони передали зворот і до удільників другої усебілоруської зустрічі святаров Римсько-католицького костіла. З протягом теми Інна Студінська.
Представники БХД «Молодого фронту» і «Руху за волю» скликали у п'ятницю прес-конференцію, каб знов звернуть увагу громадськості на арешт ксянза у Владислава Лазаря і утримання його у СІЗА КДБ. Сустершиня БХД Павел Северинець розповів.
Ми отримали інформацію певну. Коли ксьонц Лазар буде надалі знаходитися у слідчому ізоляторі КДБ, це реально погрожає йогоному життю і здоров'ю. Ми лічимо ксянза Лазара політичним закладником, невинуватого чоловіка гноїться у тюрмі. Тому сьогодні ми звернемося до Amnesty International, ад ім'я наших трьох організацій, і БХД, і Молодого фронту, і Руху за воля, з закликом признати ксенза Лазара в'язнем сумління. Ми сподіваємося, що з'їзд католицьких ксензов, який сьогодні чинився у Мінську, викаже свою позицію у справі ксенза Лазара.
Сустершення Молодого фронту Змітер Дашкевич виказався категорично. Коли громадськість і костюльня будуть потребувати визволіць ксянза Лазара, з тягом часу режим може почати переслід інших католицьких святарів.
Для мене не зрозуміло, чому католицький костіл займає таку непевну позицію у арешті ксенза Лазара. Такий у нас заклик до керівників католицького костіла і от до того з'їзду, щоб костіл окреслив свою позицію, потребував визволення ксенза Лазара. І ми так само закликаємо білоруські правооборонні організації признати ксенза Лазара в'язнем сумління.
Собрано більш за 5 тисяч підписів з потребуванням визволити Лазара. Частка з їх уже передадена у Генеральну прокуратуру і КДБ. З більш як 30 городів Білорусі були накеровані колективні звороти парафіянів у гэтай інстанції. І сьогодні БХД «Молодий фронт» і «Рух за волю» накерували зворот до удільників другої усібілоруської зустрічі святару Римсько-католицького костюлу «Святло Вери» «Святарська вірність» з просьбою підтримати ксянза Лазара, розповідає Ганна Шапуцька.
Проводили уже один круглый стол и один вечер солидарности, где люди собирали сродки, выказывали свою солидарность с ксензом Лазаром, подтримку его родным. Наступный маратон солидарности с ксензом Лазаром отбудется 19 листопада. Сядиба БНФ о 18 године. И закликаю все партии, все рухи показать подтримку ксензу Лазару.
Никакой новой информации про лёс Лазара нема. КДБ молчить. Адвоката ксенза примусили подписать паперу об неразголошивании информации про ход расследования. Сестра арештованого Яніна Лямбович каже, що зрідку отримує листи від брата.
Знаєте, як тяжко об этом говорити, і все одно без толку, тяжко мені це дуже. Я сама нічого не знаю. Живий, здоровий, а болі, що він може написати? Мені дуже больно. Я стараюся так от мамку підтримувати, тому що стояння мамки.
А скільки маті років?
78.
Ксьонц Владислав Лазар утримлюється у СІЗА КДБ з середини липня. Про ягоную справу відомо не шмат. Він обвинувачується поводле пункту 1 артикулу 356 Кримінального кодексу з зрада державі. Йому ставиться у вину передача грошей і матеріальних коштовностей у чоловіку, який обвинувачується у шпіонажі на користь іншої держави.
Є ще подробязності про справу ксенза Лазара на нашому сайті в інтернеті свобода.орг.
Варта. Новий проект свободи.
Про літературу, кіно, театр і виявленче мистецтво.
Про людей, події і речі, про які варто писати, але про які не пишуть інші.
Варта. Передача про мистецтво в житті і про мистецтво життя.
На сайті і у ефірі свободи.
А я нагадаю, що тягом цієї години живого ефіру працює велкомовський номер 6514204 і в будь-який час ви можете телефонувати на автоотказник у Мінську 266-39-52. Беларускія ўлады ігнаруюць прапановы Польшы і Еўразвязу ў цэлым пра спрашчэнне аб перспектыве і адмену візавага рэжыму. Як вы да гэтага ставіцеся? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Не, ну, конечно, лучше, конечно, без визов, чем ходить, стоять в очереди, то есть 60 евро даже эти платить по несколько раз. То есть, ну, надеемся, что белорусская, с белорусской стороны будет нам, ну, принято правильное решение, то есть такое же, как принято с польской стороны.
Потому что вывоз товара идет с Европы к нам, а от нас деньги везутся в Европу, поэтому как бы государство наше не хочет, чтобы было 50, ну, километров границы безвизовой. Ну, если только в Евросоюз войдем, тогда только может быть безвизовый въезд, а так у нас никогда не будет. Всегда с визовый въезд будет.
Если бы я был уверен в том, что именно наше начальство не хочет, я вам ответил. Я не знаю, кто не хочет. Ну, не знаю, я не слышал это. Ну, что поляки хочут, а мы не хотим.
Я говорю, я только за. Ждем, ждем. Я вот иногда езжу в Польшу, но почему-то говорили же уже там, назначали даже даты. Не знаю, кому это мешает. Здравомыслящий человек-то должен подписать. Это же, если он говорит, что делает для народа, ну так сделай для народа, вот покажи. Да, не декларации, а вот официально, пожалуйста, вот ребята, вот с какого-то числа вы, вот ваша зона 50-километровая, ладно, всю Белоруссию, ну вот наш вот этот вот участок, мы-то попадаем же.
Не знаю, почему белорусский бок тормозит эту справу, но я за то, чтобы в Гродно была создана все-таки эта зона 50-километровая. Сложно сказать, все зависит от нашего батьки.
Я вчера слышал по телевизору, что вроде бы визы отменяются, будут отменяться польские. И я ездил раньше в Польшу, ну а теперь-то треба виза.
Я тоже так думаю, что надо все, как было свободно. Ну, не знаю, это у них надо спросить, им виднее, они выше сидят. Ну, наши белорусские правители.
Я за безвизовый, но кто тут виноват, я не знаю. Белорусская сторона или польская, я не в курсе.
Зато, что был свободный вес? Политика против народа, наверное, ну, государства, ну, нашего белорусского.
Меркаванне людзей у горадні. А вы самі можаце адказаць на пытанне наконт візаў і на любую іншую тэму выказацца праз вэлкомаўскі нумар 651-4204 цягам яшчэ 15 хвілінаў альбо ў любы час тэлефануйце на менскі аўтаадказнік 266-39-52.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Ці сувымерны лёс чалавека і лёс краіны? Візавыя санкцыі ў развязу, маральнасць ці эфектыўнасць? Ці ўздзейнічаюць санкцыі на беларускае чынавенства? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы ўдзельнічаюць праваабаронцы Людзміла Гразнова, палітычны ўцякач былы палітвязень Алексей Шыдлоўскі і аглядальнік Радыё Свабода Юры Драфахруст. Глядзіце перадачу ў суботу 16 лістапада ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». 15 лістапада суддзя Мазырскага раённага суду Вячаслаў Кугейка адхіліў пазоў звольненага механіка нафтаперапрацоўчага заводу сябра незалежнага прафсаюзу Івана Шабана да начальніка ўчастку Алега Шкурко за нанясенне лёгкіх цялесных пашкоджанняў. Рэпартаж з Гомельшчыны.
Матывацыйную частку пастановы суддзя яшчэ не падрыхтаваў, але з ягоных слоў пасля абвяшчэння адмовы вынікала, што інцыдэнту нібыта і зусім не было. Сведкі, выкліканыя з 12-га цэху, нічога не памяталі. Сам жа начальнік участку Алег Шкурко у судзе так падаваў інцыдэнт з падначаленым механікам.
Я тянуўся за тэлефонам, падаўся вперёд і машынальным цэлях удзержання равнавесія прыхваціў правай рукой Шабана Ивана Геннадьевича за край надетой на нем тез одежды. Восстановил равновесие, я разжал свою правую руку, отпустив спецодежду Шабана Ивана Геннадьевича. До его тела моя рука не дотрагивалось.
Промовлял гэтыя словы Шкурко с протяглыми паузами, повторами, подобно до того, как диктуют у молодших классах диктовку. Выглядая, что гэтае тлумачэнне и легло в основу судовой постановы на адмову, хоть судмедэкспертиза зафиксовала у механика Шабана один синяк на грудях и один на руце. Сам Иван Шабан лічыць, что начальник участку сорвался из-за того, что он аспрэчваў про суд, вынесенные ему на заводе спагнанні.
Шкурко сильно переживал, что я буду протестовать еще один приказ по дисциплинарке. Пойду дальше на суды. И он уже нервничал, ходил, вспыльчивый. Он сорвался.
По словам Шабана, это здарылася незадолго до его звольнення. У кабинете он спробовал записать на мобильный телефон необгрунтованные претензии начальника участку. Перед этим Шкурко посылал его у суседний цех адрамонтовать кулер питной воды. И когда Иван крыху затримался, начальник запотребовал справоздачу. Такую справоздачу Шабан подрихтовал. Однако она не сподобалася начальнику, и он запотребовал похвилинную тлумачальную. Эту участку размовы Иван имелся записать на телефон. И тут начальник участку ускипел, схопил за спецвопратку и стал пихать и тузать, намерваючися выхопить у подначаленного механика мобильник. Комплекция у начальника не ровня Ивановой. Тому и просил Шабан про суд призначить начальнику участку административное покарание за нанесение телесных пошкоджений. Зрешты, передузятое до себе ставление с боку цеховых начальников, Иван Шабан связывая не только со своим сябровством в незалежном профсоюзе, але и с отмовой вызволить посаду механика.
В принципе, весь конфликт с руководством у меня то, что я добровольно не освободил свою должность, не дал им должность механика. Вот и все. Должен был пойти в рабочий, а туда уже у них был определен человек, поэтому придирались. Начальник цеха говорил, чтобы я до августа ушел со своей должности, до августа месяца. Вот. А это был май, соответственно, оставалось еще пару месяцев. Я не понял этого момента. Потом сделали еще один приказ о дисциплинарке, вот, на наказание уже в 7 месяце. Сделали выговор за якобы несовременный ремонт компрессора.
На сегодняшнюю постанову районного суду Иван Шабан наважен подать кассационную скаргу у областный суд.
Мы будем протягивать сачыць за справой мазырскага профсоюзнага актывіста и больше информации на нашем сайте свабода.орг. Ну, а зараз на чарзе календар Бахарэвіча, аўтарскі погляд пісьменніка на падзеі беларускай і всесветнай гісторыі.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
'Руку альхіміі сядзіць хімера і вучыць нас, што літаратура гэта перадусім біяграфія, што немагчыма пісаць кніжкі, не маючы яго прызнанага ўсімі жыццёвага досведу. У савецкі час пісьменнікі ехалі па яго ў калгасы і ішлі на заводы, ды і не савецкім абавязкова трэба было кудысьці выпраўляцца на вайну, хай сабе маленечкую, у эміграцыю, паліцыю, апазіцыю, на благі канец хаця б у найбліжэйшую піцэрыю. Карацей, да людзей з галавой у іх канфлікты і каханні. Каб слухаць іншых і запамінаць, каб пабачыць, якое яно сапраўднае жыццё. І вось тады ўжо можна пісаць шэдэўры. Між тым, яшчэ 100 гадоў таму Пруст давёў свету, што вялікім пісьменнікам можна быць і без біяграфіі. Ну чым урэшце ён займаўся палову адпушчанага яму страчанага часу? Збольшага тусаваўся ў салёнах і на загарадных вілах. У перапынках хварэў, часам спрабаваў зажыць нармальным жыццём, пайсці ў вайскоўцы, напрыклад, і ўсё ж зляпіць сабе курыкулюм віте, і адступаў, паранены такім грубым самападманам. Потым больш за 10 гадоў праседзеў у закаркаваным, як бутэлька, яго любімага шампанскага мадам Кліко пакоі і пісаў пра ўсё гэта, пра перажытае маленькім капрызлівым чалавекам з багатым кругаглядам і бедным жыццём, пра найвялікшае ўзрушэнне, побач з якім бляднеюць усе рэвалюцыі і вялікія пераломы з іхным прачыстым гіпсам. Неузабаве я, засмучаны гэтым цьмяным днём і прачуваннем маркотнага заўтрашняга, машынальна паднёс да вусна лыжку з гарбатай, у якой размачыў кавалачак мадленкі. Але ў той імгненні, калі гарбата, у якой плавалі крышкі пірожнага, дакранулася майго паднябення, я здрыгануўся. Маю ўвагу прыцягнула нешта незвычайнае, што адбылося ўва мне. Мяне апанавала і адгарадзіла ад свету цудоўная радасць, хаця прычыны яе былі мне невядомыя. З яе волі жыццёвыя нягоды адразу ж зрабіліся мне абыякавымі, бедствы жыцця бясшкоднымі, яго кароткая працягласць ілюзорнай, быццам бы любоў, перапоўніла мяне сваёй каштоўнай сутнасцю. Дакладней, гэтая любоў была не ўва мне, яна была мной самім. Я забыўся пра сваю пасрэднасць, выпадковасць, смяротнасць. Адкуль прыйшла да мяне гэтая радасць, што мае такую ўладу? Я падазраваў, што яна неяк звязаная са смакам гарбаты і пірожнага, але бясконца большая за яго, яна нейкай іншай прыроды. Адкуль прыйшла яна? Што значыла? Як яе спасцігнуць? Пячэнька. Пячэнька мадленка. І гэта ў час, калі сонца цэлай Еўропы заходзіла, калі яе меланхолія перарасла ў шызафрэнію, калі ўсё навокал руйнавалася і трашчала. А ў выніку ўсё адно атрымаўся шэдэўр. Без ніякай асаблівай біяграфіі. Бо галоўнае жарсці свету адбываецца ў нас саміх. Самае цікавае на свеце – гэта нашы прыватныя, нутраныя, нікому не цікавыя жарсці, кажа Пруст. Вось дзе цуд, вось дзе пакута. Вось дзе галоўны сэнс. І не трэба ісці на ніякую вайну, кажа гэты салёны хлышч, вечны няшчасны хлопчык з сур'ёзнымі вачыма, сумнымі, як у наркамана або генія. І як кажа, яго проза ліецца бесперапынна і плаўна, як фізраствор. Калі ты ўмееш чытаць Пруста, а ты ўмееш, проста баішся, табе не пазбегнуць адчування, што ў цябе ў грудзях, там, дзе звычайна сціскаецца светлы плач па ўсім страчаным, тырчыць канец матавай шкляной трубкі, а другі ў вар'яцкай кнізе, напісанай не для кога. Застаецца пазайздросціць тым, хто можа прачытаць усё гэта па-французску.
«Што было заўтра» па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Ашэцкі, ацкі, алло, паэло, баскі, вон самон хэлп ме файн ма баскі, ан мэйк ме хэппі агэн, агэн.
Ваз ит фрі?
No.
Данчик выбирая. Улюбленные песни Данчика из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привитание, шановные слухачи. У канцы 90-х годаў выйшаў незвычайны кампакт-дыск нью-эйджаўскай музыкі, які захапіў не толькі мяне, але і слухачоў па ўсім свеце. Сваімі арыгінальнымі містычнымі гукамі, пераплеценымі спевамі манахаў і танцавальнымі рытмамі. Гэта быў альбом пад назовам 1990, на якім лічбы былі напісаныя рымскімі літарамі. Кампакт-дыск быў задуманы румынскім прадусарам-кампазытарам Майклам Крету, які ахарактарызаваў гэты твор як праект і назваў яго «Энігма», што па-грэцку азначае «загадка». Як сказаў сам Майкл Крету, у кампазіцыях «Энігмы» нельга раздзяляць музыку і словы, толькі ўсё гэта разам стварае акрэслены настрой і атмасферу. Творы «Энігмы» — это новыя палітры гукаў, рытмаў і настрояў. Сёння слухаем песню «Мэя кульпа» — дэбют на альбому праекту «Энігма».
Yeah.
te désire. Prends-moi, je suis à toi.